Напрямик в лес он не сунулся, решив, что не выжил еще из ума, чтобы торопить пути сквозь чащи и буреломы. Низом насыпи шла тропинка, по ней Байт и двинулся, намереваясь свернуть при первой возможности. По идее, новая трасса Москва-Петербург полагалось проходить справа примерно в километре, максимум в полтора. Не столь уж большое расстояние, чтобы проклясть все на свете. И уж коли заехал так далеко, пожалуй, нет смысла возвращаться в Москву, не солоно хлебавши. Ведь почти доехал. Как там эта деревня называется? Языково, что ли? Байт вынул из кармана шпаргалку. Точно Языково. Хорошо бы поймать тачку прямо до места, чтобы не ловить второй раз в угловке. Пусть только попробует Фазген не оплатить. Не сумеет провести через бухгалтерию, пусть платит из своего кармана. В командировку ему не хотелось ехать с самого начала. И зачем соглашался? Чего ради он, Дмитрий Каспийцев по прозвищу Байт, давно уже не мальчишка как по возрасту, так и по социальному статусу, сотрудник и соучредитель маленькой, но крепкой торговой фирмы, должен топать пешком вдоль насыпи, черти в каком километре от Москвы. Фазген бы брюзжал, ну и пусть. В редакции журнала «Уфо Пресс» Байт работал не за деньги, которых платили мало, да и те задерживали по 2 месяца, а почти что за голый интерес, и сотрудничеством с журналом дорожил, находя в нем некую отдушину. Надоело бы бросил. В его обязанности входило лазать по сетям в поисках бреда, обычно подаваемого как наблюдение НЛО очевидцами, а то и контакты разных бедолаг с гуманоидами всевозможных расцветок и типоразмеров, но неизменно страховидными. Попадались мутные фотографии, иногда заметки зарубежных уфологов и информация о клубах, встречах и конгрессах любителей странного. Тем журнал и жил. Также публикуя письма читателей, обзорные статьи Фазгена под псевдонимами Одров и Бивцев и самого Байта. Иной раз, если оставалось место, печатал и фантастику. Случалось, мобилизованный Фазгеном на ликвидацию прорыва, он превращался в верстальщика второго редактора, фильтровал самотек, а то и читательские письма, приходящие на адрес журнала обычной почты. Не далее, как вчера, вымирая от московской августовской жары, Байт сидел в редакции, ловил кожей горячий ветерок из окна, выходящего, к счастью, на север, наблюдал одним глазом за шаманскими манипуляциями мастера, вызванного чинить сломанный кондиционер, читал очередное письмо, тихо ржал и вообще находился в состоянии скорее благодушным и расслабленным, нежели стойком, никак не думая, что сейчас его возьмут в оборот. За соседним столом корректорша Людочка, недавно увлеченная в написании «эпизоотические» вместо эпизодические, скучно муцолила словарь трудностей русского языка, пытаясь выяснить, как пишется «витать в империях» или «в империях». Своей комнаты у Байта, конечно, не было, по той причине, что вся редакция помещалась в одной большой кубатуре, а вторую малую главный редактор оборудовал себе под кабинет. Между комнатами крейсировал зам главред Фазген Ашотович, иначе Фазген. «Привет, старик!» — скороговоркой начал он с порога. «Тут у меня для тебя есть кое-что». «Пиво холодное?» — спросил Байт без особой надежды. «На пиво еще не заработал. Надержи пока это». С этими словами на стол перед Байтом шлепнулась мятая газета. Видно было, что ее бедолагу и в трубочку сворачивали, и за поясом носили, прижав к потному брюху, и многим другим испытаниям подвергалась терпеливая бумага, разве что арбуз на ней пока еще не резали. Впрочем, не факт. «Ты лучше почитай». Байт, ухмыляясь, протянул Фазгену письмо. «Гуманоид на сеновале напал на доярку. Что думает наука, прерывать ей беременность или нет?» «Так и пишет», — Фазген даже не улыбнулся. «Бывает, старик, ты у нас недавно работаешь, не привык еще. Хуже всего, когда мессия какой-нибудь потусторонний объявится, жизни не даст. А письмишко сохрани, пригодится». «Не сам сочинил?» «Клянусь», — уверил Байт. «А на кой? Для ноябрьского номера писем хватает. Ну, настрочи потом какой-нибудь ответ редакции. Пойдет в декабрьский номер. Да ты заметку-то прочти. На последней странице». Пришлось побороть брезгливость и прочесть. Мятая газетенка именовалась «Валдайские ведомости». Совсем короткий текст заметки был помещен ниже спортивных новостей и чуть выше объявлений и некрологов, а в придачу к нему имелась нечеткая темная фотография, плавно переходящая в жирное пятно с прилипшей к нему рыбьей чешуйкой. «Вазген Ашотович», — встряла в паузу Людочка, подняв глаза от словаря трудностей, — «как правильно пишется? Гранд-дама или грам-дама? В словаре этого нет». Вазген молча втянул ноздрями в воздух и смолчал. «Грам-дама — это дюймовочка», — объявил Байт, — «по весовой категории». «А гранд-дама?» «А гранд-дама — жена испанского гранда». Вазген прошипел что-то нечленораздельное. Людочка уткнулась в словарь. «Ну и что?» Дочитав заметку, пожал плечами Байт, ожидая разъяснений. «Как это что? Мы журнал или где?» Байт хотел съехидничать, но раздумал. С главным, пожалуй, можно было бы позволить себе, а с Фазгеном нет. В летающей тарелочке он, как человек здравомыслящий, конечно, не верит и не требует этого от других, но работа есть работа. «Ну, журнал. Что дальше?» «Тираж падает, вот что. Съезди туда, старик. Командировку оплатим». Байт кисло посмотрел на Фазгена. Ему очень не хотелось никуда ехать, да еще тратить на это выходные. «Зачем еще?» «А что, не надо оплачивать?» «Этого я не сказал», — Байт оживился. «Оплатить, положим, можно. А ехать-то зачем?» «Посмотришь, сделаешь пару снимков. То-се, с очевидцами поговоришь. Очерк собственного корреспондента, понял?»